Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская. А сегодня гость нашей студии – отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы будем отвечать на вопросы наших слушателей, которые присылают нам на почту pravradio22@mail.ru. Вы тоже, уважаемые слушатели, пожалуйста, отправляйте на этот почтовый адрес нам свои вопросы. Повторю почтовый адрес pravradio22@mail.ru. Вы можете задать свои вопросы отцу Иоанну и другим нашим гостям. Итак, первый вопрос, на который нам предстоит ответить, точнее вам. Совершишь ли ты грех, если зайдешь в мечеть с целью ознакомления и из интереса, может быть, с экскурсией, наверное?
Я бы хотел начать ответ на этот вопрос, сославшись на слова отца Даниила Сысоева. Ну, наверное, многие из нас знают этого батюшку, который служил в Москве, жизнь которого трагически оборвалась, собственно, благодаря его проповеди. Так вот, отец Даниил обличительно говорил о тех людях, которые заходят, ну, там он говорил не о мусульманских храмах, а о буддистских. Вот, небольшая зарисовочка, да, едет экскурсия в Таиланд, в отпуск, и там их заводят в какой-нибудь храм, вот, и говорят, значит, вот, это храм божества такого-то, вы можете тут вот в дань уважения этому божеству затеплить там тут свечку, тут палочку ароматическую, да, там поставить и так далее. Вот отец Даниил, собственно, обличал такое поведение, говоря, что таким образом человек совершает предательство своей веры.
Конечно,
по большому счету.
Конечно.
Вот, потому что все-таки это является уже такой вот идолопоклонство, да, ну, там, жертвоприношение, если хотите. Жертвоприношение. С другой стороны, если мы рассмотрим ту же самую ситуацию, человек едет в Таиланд, заходит в храм, но эту палочку не ставит.
Угу.
Да, то есть мы съездили в другую страну, мы посмотрели на то, какая у нее в этой стране религия. Мы, ну, с такой, с ознакомительной целью, да, не участвуя в религиозных действиях,
обрядах,
да, то это уже не будет предательством своей веры. Да, точно так же можно зайти в мечеть. Ну, кстати, во многих мечетях предлагают достаточно настойчиво снять обувь.
Угу.
Вот, это тоже не будет грехом, угу, потому что, ну,
это такие правила.
Да, мы же заходим там в православный храм,
одеваем
платочек, там, юбочку, да, там. Вот, тут то же самое. Это не будет грехом, да, то есть поедете вы, например, в Константинополь, в Стамбул, да, зайдете в Софию Константинопольскую, это же мечеть, вот, это не значит, что вам нельзя туда заходить, да. Или поедете вы, например, там, в Ватикан на экскурсию в собор Святого Петра. Да, центр католического христианского мира. И не зайти туда, да, там, или в Сикстинскую капеллу, например. Ну, я думаю, наоборот, что не зайти туда это будет неправильно. Да, хотя молятся там, ну, не по восточному обряду, да, католики с православными не находятся в каноническом общении. Тем не менее, с экскурсионной группой в тот или иной культовое, в то или иное культовое место заходить можно, вот, не совершая при этом каких-то религиозных поклонений, да, не участвуя, ну, если мы говорим про католиков, да, не участвуя в Евхаристии вместе с ними, да,
намазе,
если мы говорим о мусульман, то не участвуя в намазе, а если мы говорим о каких-то буддистских храмах, то, соответственно, там эти бедные палочки не возжигают.
Ну, это ж, да, вообще.
Да, да, да.
Спасибо. Следующий вопрос. Что делать, если мужчина предложил немного пожить в гражданском браке и потом уже расписаться, ну, получше узнать друг друга, а сам так и не делает предложение?
Скорее всего, это говорит о том, что все-таки мужчина не вырос, что вы живете не с мужчиной, а с мальчиком, который не держит своего слова. Мы не будем сейчас вдаваться в оценку гражданского брака, потому что эта тема другая. Вот. Но если мы рассмотрим конкретно данную ситуацию, взрослые люди захотели пожить вместе с определенной, ну, так скажем, с определенным условием, да, что вот через там, условно говоря, там 3-6 там, месяцев, да, мы распишемся. Вот. Но, соответственно, дело никуда не идет, проходит уже год, второй, третий, четвертый,
это
25-й.
Это кошмар вообще, конечно.
Да, и дальнейшего сближения не происходит. регистрации не совершается. Угу. Вот, это говорит о том, что если была договоренность, да, что мужчина сделает предложение, то, собственно, мужчина не держит своего слова. Ну и, как говорится, да, если человек слова своего не держит, какое ему тогда доверие? Вот опять же, не буду дальше оценивать, не буду говорить, как вам вести, дело ваше, отношения ваши, ситуация ваша. Вот. Но все-таки обычный человек должен держать свое слово. Вот. Все-таки, особенно перед близким человеком, да, если ты пообещал что-то сделать, ну, извини меня, ты должен сделать.
Кстати, почему гражданский брак — это грех?
Скажем так, грех — это сожительство в незаконном браке. Да, у нас есть, ну, в обществе, вот в российском обществе есть формулировка «гражданский брак», которая подразумевает сожительство без государственной регистрации. Да,
ну,
вот,
сожительство.
Да, сожительство, сожительство. То есть, получается, люди находятся в сексуальных отношениях вне законного брака. Да, с точки зрения церковного вероучения это греховное состояние, это неправильное состояние. Почему? Потому что, опять же, брак налагает особые обязанности и права. И человек, который не хочет брать на себя обязанности и получать какие-то права, он таким образом похищает то, что ему не принадлежит. Да, с этой точки зрения, ну, как бы мужчина похищает женщину, да, женщина похищает мужчину, они пользуются друг другом без права. Да, ну, не очень хорошее сравнение, но вот примерно то же самое, что угнать, ну, не примерно. Да, но сравните там с угоном чужой машины. Да, там, или если человек пришел в чужой дом и начал устанавливать там свои порядки. Да, то есть он не имеет права на это. Да, и тут с точки зрения и церкви, да и общества в целом. Да, да. Что такое регистрация? Это признание обществом, что вот этот мужчина и вот эта женщина живут вместе, да, строят свои отношения, находятся в законных отношениях. Получается, если люди в регистрацию не оформляют, то они живут вне закона и церковного, и государственного.
И, кстати, в юридически нет такого понятия, как гражданский брак. Ну,
конечно, это, да, конечно.
Прикрытие. Как лучше восстанавливать свои силы?
Свои силы лучше восстанавливать тем, что вам больше нравится. Ну, не будем заходить за рамки уголовного и семейного права, вот. А так в целом, да, то есть если человеку нравится слушать симфоническую музыку, замечательно сходить в филармонию. Если человеку хочется сходить на концерт группы «Баста», почему бы нет? Но если человеку хочется съездить, там, я не знаю, попутешествовать, там, подняться куда-нибудь там, на какую-нибудь гору или нырнуть с аквалангом, то почему бы нет? Если человеку просто хочется полежать на диване, посидеть там, книжку почитать или фильм с любимым человеком посмотреть, почему бы нет? Мы люди, живущие в миру, мы миряне. Мы имеем возможности этого мира, и почему мы не можем этим миром пользоваться? Да, нам важно, чтобы мир не поработил нас. Но это не значит, что мы должны полностью от него отречься, откреститься и говорить, что все мирское чуждо нам. Да, мирскому человеку не чуждо мирское. И хорошо, если мирской человек может этим мирским миром управлять и его себе подчинять. То, что вам нравится, то и делайте. Нравится любимая работа. Это, наверное, тогда самый лучший вариант. Да, вам и денег на это тратить не надо, вам
да.
за это еще и платить
еще
будут.
И платят.
Еще и платить будут, да.
Как реагировать на грубость?
Дам сначала неправильный ответ, потом правильный. Да. На грубость надо реагировать грубостью. Это неправильный ответ. Вот. А правильный ответ. Зайдем немножко со стороны риторики. Когда я учился в институте на предмете риторика, мне понравился очень один такой закон риторический, закон отражения. Что это значит? Вообще абсолютно любой диалог, абсолютно любой диспут можно вести так, как хочешь ты, если у тебя есть для этого ну, навыки, да, какие-то способности.
Интеллект.
Дело даже не в том,
да?
Скажем так, не по содержанию, да, а с эмоциональной точки зрения. Да, то есть, в принципе, если ты знаешь законы риторики, ты можешь абсолютно ровный, спокойный диалог превратить в скандал буквально минуты за три, если не быстрее. Вот. И вместе с этим наоборот, если разговор перешел уже в поножовщину, что называется, да, то, опять же, зная законы риторики, в принципе, ты можешь градус беседы достаточно сильно понизить. И вот один из таких законов — это закон отражения. То есть, что это означает? Собеседник отражает то, как я говорю. Если я раздражаюсь, собеседник начинает раздражаться. Я говорю громче, собеседник начинает говорить еще громче. И так далее, до тех пор, пока в конце концов у нас не сорвется голос у обоих. Да, ну или никто, пока кто-нибудь кому-нибудь не врежет. Вот. Вместе с этим, используя закон отражения, если вы чувствуете, что собеседник начинает грубить, да, вы точно так же можете говорить ровно и спокойно. Да, и тут два исхода. Либо собеседник также вас отразит, и разговор уйдет в более-менее приемлемое для вас русло, либо собеседник махнет на вас рукой, скажет, не хочу с таким дураком разговаривать, развернется и уйдет. Все зависит, опять же, ну, тут уже зависит от собеседника.
Либо обидится.
Ну, обидеться тоже может.
Будет молчать теперь.
Опять же, вопрос, за что? Да, то есть, если мы на личности не переходили, если мы его не оскорбляли, да, мы просто не дали ему возможность завестись. Да, он хотел завести себя, он хотел завести меня, а я этого не дал ему. Да, я, ну, может быть, он из этого удовольствие какое-то получает, всякое бывает. Вот кто-то на героине сидит, а кто-то вот любит родственников своих подгнобить. Да. А, соответственно, если ты не даешь ему этой возможности, ну, в каком-то смысле ты обламываешь наркоману его кайф. Вот. Конечно, он за это тебе спасибо не скажет, но, по крайней мере, ты сохранишься.
Ну, да.
Да, и ты останешься целым. Поэтому как отвечать на грубость? Точно не грубостью. Да, если этот человек близкий, и у вас с ним хорошие отношения, если он нагрубил не специально, то тогда можно указать ему на это, но желательно уже после разговора сказать о том, как вам было больно услышать эти слова. Вот. Если человек не близкий, если это происходит где-то на работе, да, в каких-то служебных ситуациях, бывает так, что начальник или подчиненный ведет себя неподобающим образом, тогда нужно сводить этот разговор исключительно к рабочим вещам. Да, от фамильярных отношений переходить на имя, отчество, да, говорить о тех вопросах, только которые касаются вот существа вашей профессиональной деятельности. Обсудили все вопросы, вот с формальной точки зрения больше никаких вопросов нету, все, сказали до свидания, ну и завершили разговор, что называется, да. Как работодатель к вам, как у работодателя к вам вопросов не будет, просто потому что вы исполняете, надеюсь, по крайней мере, свой требование, да, которое к вам работодатель предъявляет. А в личное пространство — это уже ваше пространство, что называется. И не хотите вы туда пускать посторонних вам людей, пожалуйста, не пускайте. Вот. И еще бы хотелось такой небольшой совет, что ли, дать. Позиция защиты, она всегда проигрышная. Это уже вот, ну, на практике, что называется, я заметил. Если человек пытается защититься, то он всегда проиграет.
Угу.
Не просто так говорят, что хорошая защита – это нападение.
Да.
И если человека начинают оскорблять, вот, это значит, что человеку нужно либо просто научиться переводить разговор в нейтральное русло, либо этот разговор заканчивать, либо нападать в ответ.
Да.
Могу ссылку на один, не буду называть фильм, ситуация там была следующая. Один из главных героев, ну, американская школа, один из главных героев в школе был достаточно толстеньким персонажем, и, значит, выпускной класс, выпускной там вечер, вся школа собралась в актовом зале, они там чествуют первых лиц их выпуска, а вот этот тучный маленький человек, ну, не маленький, но он достаточно тучный человечек, стоит в душе и моется. И вот группа местных негодяев, охламонов, врывается к нему в этот душ, и в чем мать родила, значит, его вываливает на обозрение перед всей школой.
Mm-hmm.
Да, и через энное количество лет, там, через 20 или через 30, вот этот персонаж, изрядно подкачавшийся, изменив свою фигуру, встречается опять вот с заводилой той группы, которая опять же начинает его оскорблять. И я вот думаю, как правильно поступить, да, в этой ситуации? Вот, ну, действительно, сложность, да, то есть тебя вот в школе гнобили, да, и если ты попытаешься защититься сейчас, да, даже когда ты красивый стал, да, изменил свое тело, изменил свою фигуру, и, в принципе, к тебе уже не должно быть никаких претензий, если ты будешь защищаться, все равно у тебя будет позиция слабая. Да, ты будешь все равно тем вот этим вот маленьким толстячком, которого вышвырнули перед обозрением на всю школу. Что он сделал? Он просто врезал этому агрессору. Все-таки врезал. То есть он перешел в нападение. Да, не всегда, конечно, так можно делать. Да, и, естественно, как бы так лучше не делать.
Конечно.
Вот. Но, может, ну, это фильм, да, как говорится, из песни слов не выкинешь. Но сам факт, да, то есть он не стал защищаться.
Да.
Он на новый, в каком-то смысле, уровень, да, перешел, он пошел в такое вот в агрессивное нападение. Я не знаю, можно ли было из этой ситуации выйти
иначе,
да, потому что действительно агрессия была очень сильная. Прям очень сильная агрессия. Ну, такое слово. Абьюз, да? Наверное, еще и второй вариант. Это просто, ну, не общаться с этим человеком, да? Развернуться и уйти. Вот. Но ни в коем случае не защищаться. Потому что это опять ты окажешься в ситуации жертвы.
Да. И тем более не оправдываться.
Да.
И следующий вопрос, последний. Муж ушел с высокооплачиваемой работы, потому что считал, что его там не ценят и не поднимают зарплату еще выше. Теперь его никуда не берут на работу. Уже более 2 месяцев работаю только я. На мне и домашние обязанности. Мне очень тяжело и обидно. Что мне делать?
Вообще, это действительно проблема. Неработающий мужчина – это действительно проблема. Почему? Просто потому, что было время, когда человек был на коне, когда он приносил деньги в дом, когда он... Ну, может быть, по дому своей жене и не помогал, но это компенсировалось, по крайней мере, благосостоянием семьи. Да? А тут получается, что работу потерял. Ну, не будем рассматривать там сам или сократили.
Это почему? Мне кажется, это важно. Одно дело сократили, например, допустим, на заводе стало меньше мест, да, и другое дело, человек самовольно ушел, потому что считал, что его не ценят.
Но, в конце концов, все равно мы имеем факт, что человек без работы.
Да, без работы.
Человек без работы. Да, возможно, если человека сократили, то у него там может быть какое-то там разочарование, да, там, ну, депрессия.
Да, да.
Вот. Если человек ушел сам с работы, не исключено, что у него этой депрессии нет. Просто так ведь работу не оставляют, к тому же высокооплачиваемую, как тут вот было замечание, да, то есть, скорее всего, действительно был какой-то конфликт очень серьезный, который послужил вот именно к такому исходу, привел именно к такому исходу. В любом случае, мужчине непросто. Я не оправдываю, что он не ищет работу, да, вот, как бы сделал я в этой ситуации, наверное, я бы сначала нашел место, куда можно уйти, да, потом уже бросал, но, опять же, мне тут легко говорить, я в микрофон говорю, да, а не в конкретной ситуации нахожусь. Поэтому, ну, безоценочно, что называется. Вот. Что делать? Вопрос сложный. Вот. Ну, наверное, дать, может быть, уверенность мужчине, что у него все получится. Потому что, как правило, когда человек, ну, как-то серьезно меняет свою жизнь, и появляется страх, что я неудавшийся человек, что у меня, ну, все, жизнь я профукал, что называется, да, в каком-то смысле дать
поддержку.
Да, с другой стороны, где-то стимулировать, да, чтобы вот эту работу находил. В конце концов, если заработок жены позволяет какое-то время, чтобы только она работала, значит, нагрузить человека, мужчину какой-то домашней работой. Причем так, ну, достаточно сильно нагрузить. А почему я это говорю? Неработающий мужчина – это плохо. Знаю, ну, не на личном опыте, но с людьми, людей видел, когда мужчина, особенно не молодой, да, ну, там уже ему за 30, там, за 40, теряет работу, это всегда очень тяжело, во-первых, найти новую, а во-вторых, не превратиться в, как это называется, вождевенца. Вот потому что вроде как бы все устраивает, все хорошо, и двигаться-то дальше не надо. И тут кроется очень большая опасность на самом деле. Вот. Поэтому тут нужно как-то стараться сохранить золотую середину, одновременно и поддерживать, и стимулировать для того, чтобы мужчина занимался, чтобы что-то искал. Пусть это будет не так оплачиваемо, как было. Пусть это будет временно. Пусть это будет хоть такси, я не знаю, если человек имеет права, там не боится за рулем ездить. Пусть это будет работа ради работы. Но все-таки работать нужно, просто чтобы, ну, не застаивались мышцы, если это физически, да, не застаивалась мозговая, да, если это голова. То есть вот какую-то деятельность все равно человеку надо совершать.
Спасибо большое, отец Иоанн, что ответили на вопросы наших слушателей. Сегодня на вопросы, на ваши вопросы, уважаемые слушатели, которые, напомню, вы можете направлять на наш почтовый адрес pravradio22@mail.ru, на ваши вопросы отвечал отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья. Спасибо.
Спасибо большое.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ведущая программы, Ольга Войцеховская. До свидания.